Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» посвящен двум коллективным выставкам. Первая проходит в Венеции на острове Джудека. Она называется «Статическое кино». Ее открытие было приурочено к Венецианскому кинофестивалю. И здесь представлены работы как знаменитых фотографов, так и начинающих. А объединяет их размышления о природе застывшего времени, о парадоксе движения, сохраняющегося в фотографической неподвижности. Подготовили выставку кураторы Данила Ткаченко и Славица Веселинович. Ткаченко, фотограф и художник, лауреат международных премий, уехал из России весной 2022 года после того, как пытался провести акцию во время парада 9 мая. Он разместил в арендованной неподалеку от Кремля квартире дымовые шашки, которые должны были затянуть Красную площадь синим и желтым дымом, напоминая об украинском флаге. Акцию пресекли сотрудники ФСБ. Против художника было возбуждено уголовное дело, которое он недавно превратил в арт-объект. На шалаш из его страниц можно было полюбоваться в Амстердаме на выставке «Художники против Кремля». Я попросил Данилу Ткаченко рассказать о статическом кино и других проектах.
Данила, как ваша выставка связана с Венецианским кинофестивалем? Это условная связь или конкретная?
Нам хотелось провести мост между двумя медиумами, между движущимся и недвижущимся изображением. И поэтому мы решили сделать фотографическую выставку во время биеннале кино и провести параллели между этими двумя медиумами.
Я вижу, у вас тут выставка открывается с портретов знаменитых режиссеров и актеров.
Да, при входе как бы есть пародия такой красной дорожки, где зрители меняются местами с актерами и с известными режиссерами. Также это фотография Грациана Ричи. Он на протяжении 50 лет документирует весь этот фестиваль. И как бы это такой некий мост между выставкой и фестивалем.
Я с удивлением обнаружил, что у вас есть фотография непосредственно знаменитого режиссера Ларса фон Триера. Я не знал, что он фотограф.
Да, потому что очень много режиссеров увлекаются фотографией, как Джим Джармуш, например, даже Андрей Тарковский в какой-то степени. Поэтому взгляд режиссера на статическое изображение тоже достаточно уникален и интересен. Нам захотелось показать его.
Я вижу, что у вас есть несколько очень известных фотохудожников, как Антуан де Гата, например. И есть имена, которые мне, по крайней мере, абсолютно ни о чем не говорят. Это не значит, что их никто не знает, но не знаю я. Чем вы руководствовались, когда вы отбирали работу?
У нас совершенно разные фотографы, как молодые, так и состоявшиеся, так и классики фотографии. Важно для меня, как для куратора, найти кинематографический язык в работах фотографов, которые встречаются совершенно у разных по стилистике, по направлениям художников, фотографов, даже режиссеров.
Но главный принцип, чтобы снимки были похожи на кадры из фильмов.
Да, или связано с контекстом кино. Также мы общались со всеми авторами, то есть они сами себя репрезентуют за то, что кино на них повлияло. Ну и в целом кино, наверное, является такой очень формирующей для современного визуального языка дисциплиной или медиумов, и поэтому, смотря на молодых фотографов, всегда можно увидеть влияние тех или иных режиссеров, и, собственно, мы решили провести такое исследование.
Я не вижу здесь ваших фотографий, потому что вы куратор, или потому что вы считаете, что то, что вы делаете, не имеет отношения к контексту кинематографа, биеннале и так далее?
Ну, да, то, что скорее я куратор. И...
Неловко было бы самого себя выставлять.
Ну, да, неловко. Не считаю нужным просто как выставку работает без моих работ.
Ну, вы считаете, что на вас повлиял кинематограф, и кто ваш любимый режиссер?
Сложно сказать сегодня. Конечно, повлиял Андрей Тарковский. Очень сложные отношения с ним сегодня, потому что со многими его взглядами можно быть не согласным. Недавно пересматривал «Сталкер», и мне показался очень такой фильм с такими достаточно пагубными кодами сложное, и в нем очень много имперских нарративов, поэтому сложные отношения с ним, ну, там влиял Михаль Ханеке, наверное, Робер Брессон. Робер Брессон, мне кажется, очень близок к фотографии, как режиссер, потому что он часто показывает детали, долгие планы, и отчасти, мне кажется, стал предшественником современного кино в какой-то степени.
Не могу вас не спросить о вашей собственной ситуации, потому что вы политбеженец, на вас заведено в России уголовное дело. Развиваете ли оно как-то? Следите ли вы за тем, что... Или вообще все это похоронено уже под миллионами новых уголовных дел против несогласных с режимом?
Ну, я не очень слежу за тем, что происходит. Вроде все хорошо, самое главное, все на свободе. У кого возникли какие-то проблемы из моей акции. Ну и в целом, как бы, да, уже прошедшая страница жизни в какой-то степени. И в целом мало возвращаюсь к этой истории, но продолжаю поддерживать Украину, донатить на ВСУ по возможности.
Но следственные действия прекращены, ничего больше не происходит в последнее время.
Да, они, мне кажется, закрыли дело это.
Не, закрыть не могут.
Не тоже закрыли, но не просто идет с расследованием. Да, всегда надо быть начеку, все равно непонятно, как может что-то обернуться. Но в целом, как бы, я чувствую себя спокойно, все хорошо.
Я знаю, что вы готовитесь к следующей уже выставке в Париже. Что это будет?
Мы готовим выставку «Секс-политика». Мне интересно совместить фотографию и политический активизм. И есть текст «Секс-политика» у Славы Жижика. Вот мы с ним связались, он делает нам текст для выставки. И там будет много дискуссий по поводу самопрезентации, по поводу эротической фотографии, по поводу соотношения власти, секса. И как это сегодня сочетается. Также собираемся туда показать работу Ларса фон Триера, Нади Толоконниковой, Бориса Михайлова и других авторов.
Что меня поразило на вашей выставке, это насколько влиятельным оказался Грегори Крутсон, который просто повлиял на очень-очень многих фотографов. В чем состоит феномен его влияния на малоизвестных, скажем так, начинающих фотографов?
Мне кажется, то, что все-таки Гарри Крутсон работает с темой Голливуда, кинематографа. И я думаю, то, что в первую очередь Голливуд и кинематограф повлиял на Крутсона, так же, как на фотографа. У нас тут очень много молодых авторов, которые, возможно, не знают про Гарри Крутсона, но чувствуется язык Голливуда везде. Как бы, у нас есть на выставке портрет Синди Шерман, важной американской актрисы, которая тоже вдохновлена Голливудом и перевоплощением.
Фотограф?
Не, она художник.
Да.
И, собственно, это влияние кинематографа, оно повсеместно, и есть влияние на любые медиумы, мне кажется, на скульптуру, на живопись, потому что очень массовый продукт, как бы.
И вы думаете делать такие выставки каждый год, приурачивая их к кинобиеннале, к Мостре, да?
Да, мы вот думаем делать выставку параллельно кинобиеннале, параллельно Пари-Фото в Париже. Во время биеннале «Дель арта» и искусства будем делать, возможно, выставку в католической церкви в Венеции. И, возможно, будем делать проект совместно с Базелем, городом во время Базеля. Ну, как бы новая жизнь, новые деятельности. И мне кажется, кураторство я чувствую более актуальным сегодня, чем персональная работа, потому что сегодня каждый является художником, по большому счету, потому что каждый репрезентирует себя в соцсетях, и, по сути, это очень много персональных галерей.
Инстаграм, да. Это, в принципе, выставка, да.
Да, и для меня лично интересно не пополнять, как бы, фонд бесконечно произведений искусства.
А выбирать лучше.
Да, даже не лучше. Меня, в принципе, не интересует вопрос лучшего. Меня интересует больше антропологический вопрос, потому что мы делаем выставки достаточно большие, там, по 160, по 180 художников в каждой выставке. И я не выбираю то, что мне нравится или не нравится, скорее выбираю вот этот взгляд, как он трансформировался. Угу.
Чтобы было нечто общее, да, чтобы как-то объединялись, да, работы разных художников.
Это просто интересное исследование всегда, и я мог бы сам сделать, да, такой проект. Но я понимаю то, что гораздо интереснее и объективнее набрать какую-то критическую массу, чтобы провести анализ и приблизиться ближе к какой-то реальности, к тому, что происходит. Ну и потом это очень архитектурная такая скульптурная работа, работа с выставкой. Интерес, в общем, я чувствую в этом какое-то развитие.
Вот сейчас вы были в Арле, там огромная фотовыставка, ну, то есть множество фотовыставок в одно и то же время, да. Какие у вас общие впечатления от того, что происходит?
Ну, у меня достаточно плохие впечатления. Я не вижу ничего нового, то, что происходит в этом медиуме. Там какие-то классические ретроспективные выставки, молодые авторы, которые находятся под влиянием определенных разных языков, и как бы есть ощущение, что все это уже видели. Но, в принципе, меня больше интересует территория современного искусства. Но для меня как бы любопытно, как для куратора, эти пограничные пространство между медиумами, потому что как бы очень много пузырей.
Ну, пузырей много, но в этом-то и счастье.
Да, но в этом ничего плохого нету. Мне это нравится. И мне интереснее работать между медиумами, как бы, потому что эти сообщества, они очень далеки друг от друга. И классно как бы приходить в одно сообщество с каким-то другим медиумом, мне кажется, в этом, в принципе, будущее.
Ну, я вижу вас на выставке. Помимо фотографий есть и скульптура, есть и видеоинсталляция, есть сложная по определению работа Джона Рафмана, да, это, так сказать, видеоарт, но помещенный в лодку, да. Вот, так что вот это вот рождение нового микс-медиа.
И само, что важно, что это фотовыставка во время биеннале кино, и на открытие в основном пришли люди, которые связаны с кино, а не с фотографией, в принципе. Смотрят выставку больше люди из киноиндустрии, фотографов мало сейчас в Венеции. И это очень любопытно, как человек из другой сферы взаимодействует с медиум, который как бы пересекается с медиум, в котором он работает. И, в общем, это интересная игра вот такая.
Художник и куратор Данила Ткаченко. Разговор записан в Венеции на выставке «Статическое кино». В культурном пространстве «Ерат» в Баку проходит выставка «Я и ковчег. Я и великий потоп». Ее подготовил киевский арт-критик Константин Дорошенко. Выставка сосредоточена вокруг фигуры Имадеддина Насими, выдающегося азербайджанского философа, поэта и гуманиста. Выставка погружает зрителя в философию суфизма и хуруфизма, противопоставляя ее европейскому антропоцентрическому мировоззрению. Я попросил Константина Дорошенко провести экскурсию для слушателей программы «Культурный дневник». Если бы великий поэт Насими воскрес и пришел на вашу выставку, как бы вы объяснили ему связь экспозиции с его идеями?
Ну, на самом деле, экспозиция построена по принципу суфийского видения того, что есть человек, что человек – это путь. И, собственно, мы предлагаем зрителю путь с первого этажа на второй, и, как и суфийский путь, это путь познания себя, причем познания достаточно серьезного, жесткого, с принятием всего того разрушительного, что существует в человеке, с возможностью переосмысления и очищения, ну, однако не отрицая того, что, собственно, от человека, от его выбора каждого ежедневного зависит то, как меняется окружающий мир, и возможность движения к истине, потому что и для Насими, и для суфии вообще, что, между прочим, совпадает с современным пониманием науки, истина не является абсолютно достижимой, она все время только путь. Только в 20 веке ученые поняли, что научные открытия не бывают окончательными. Мы знаем, что сегодня каждая научная теория, даже когда это касается физики, математики, точных наук так называемых, она все равно остается теорией, пока не появились новые уточнения. Ну и я думаю, что Насими, как человек, достаточно своенравный в проявлениях творческих, наверное, мог бы эту выставку принять как имеющую право на существование.
Можно ли сказать, что Насими подвергал сомнению антропоцентризм?
Безусловно, для Насими человек не является властителем природы. Как раз при всем при том, что Насими возвеличивал человека и говорил о том, что все в мире человек, но он не считал, что все в мире принадлежит человеку. Скорее, от человека зависит. Тут больше пересечение с доктриной, с пониманием человека как сотворца, как того, который участвует в творении и между тем участвует и в разрушении, в изменениях этого мира. Антропоцентризм – это эксплуатация окружающего мира. Собственно, критике антропоцена выставка тоже посвящена, в частности, в масштабном полотне классика украинской живописи, нефигуративной, Владимира Будникова, который называется «Ландшафт». И там мы видим такой фактически бесконечный ландшафт, изуродованный деятельностью человека, войнами, какими-то техногенными катастрофами. С другой стороны, собственно, это ландшафт, которым сейчас движется человечество, потому что эти катастрофы только нарастают в окружающем мире. И моя идея обратиться к суфизму, к традиции Насими, это как раз предложение отказаться от жесткой европоцентричной позиции в восприятии мира, которая этот мир во многом и привела к сегодняшним кризисам, к сегодняшним трагедиям, и включить в наше понимание мира те философские доктрины, которые были отвергнуты через европоцентричную гегелевскую оптику восприятия разума. Таким образом мы поднимаем тему деколонизации, потому что деколонизация, она не только о борьбе неких народов за свою независимость и освобождение от гнета, а и о том, чтобы восстановить какой-то баланс вообще в нашем разнообразии понимания мира, без иерархии в области знания, которые существовали до сих пор.
Деколонизация духа, деколонизация интеллекта.
Да, скорее деколонизация знания. Деколонизация знания, потому что действительно иерархизированное европейское знание, очень многие подходы, рожденные в частности Востоком, Кавказом, отрицали как иррациональные, как антинаучные, таким образом очень обедняя наш инструментарий того, как мы можем воспринимать мир и себя в нем.
Вы исследуете современное азербайджанское искусство, несколько имен очень известных, например, я давно знаю Баби Бадалова, который живет во Франции еще, если не ошибаюсь, с начала 90-х или конца 80-х годов, не только художник, но и поэт. Расскажите, пожалуйста, о самых любопытных азербайджанских художниках.
Ну вот действительно, Баби Бадалов, вероятно, самый известный и, скажем так, популярный в европейской среде азербайджанский автор. С другой стороны, мне посчастливилось столкнуться с азербайджанской художественной сценой достаточно давно, еще в 2015 году, когда я был на открытии пространства современного искусства «Ярат». И вообще очень интересно само это пространство. Оно находится в очень большом, таком грандиозном здании на берегу Каспия, которое раньше принадлежало военно-морской силам Советского Союза. Вот сейчас оно переосмыслено, и арт-центр нам открылся в 2015 году. Там был проект «Ширин-Нишат. Дом моих глаз». Ширин-Нишат, она иранская художница и режиссер азербайджанского происхождения. Это очень тонкий был проект антропологический, посвященный, собственно, азербайджанцам разных национальностей, потому что Азербайджан, как и Украина, многонациональная страна. И там же я столкнулся с очень интересным и разнообразным современным азербайджанским искусством, что для меня важно. Оно серьезно поднимает как раз тему деколонизации, и оно серьезно размышляет о современном мире. И достаточно сложно было выбрать какое-то ограниченное количество художников для моего проекта, потому что их, по сути, в Азербайджане гораздо больше. Но наша идея была показать не только азербайджанское искусство, не только украинское искусство, а искусство Центральной и Восточной Европы и Кавказа, потому что, собственно, я уверен, что нам тоже есть что сказать, и, пожалуй, может быть, более какие-то интересные вещи, чем то, что постоянно проговаривается в мировых культурных столицах, общепризнанных, вроде там Берлина, Нью-Йорка и Лондона. Среди художников, которых я пригласил на выставку, хочу отметить Эльтурана Мамадова. Это достаточно молодой художник, и его работа, которая на меня произвела большое впечатление, ее нет на моей выставке, но все же хочу о ней сказать, это работа «Орнаменты преступления». Ее в Ярате я увидел в 2024 году в проекте куратора Фараха Лагбари, памятник свободы. Фараха Лагбари также директор пространство Ярат. И это видеоинсталляция, на которой азербайджанские женщины отмывают старый ветхий ковер. Отмывают они его несколькими моющими средствами, которые рядом представлены, российским и иранским. И это очень простая и очень мощный образ того, как чужие имперские амбиции затирают, замывают фактически то, что является национальной культурой. Эльтуран Мамадов в работе «Орнаменты преступления» предлагает задуматься над тем, какой порошок, какое моющее средство лучше смывает национальную идентичность. И этот образ силен еще потому, что когда мы говорим об Азербайджане, нужно понимать, что он находится в окружении трех мощных имперских сил исторически. Это Иран, Россия и Турция. И, безусловно, такие экспансивные соседи налагают серьезные сложности на момент выживания и какого-то становления азербайджанского общества. Также я давно слежу за очень мощной художницей азербайджанской. Она также куратор, исследователь. Это Сабина Шахлинская. У нее было много проектов, и в 2019 году я был в Баку на ее выставке «Девичья башня. Быть женщиной», где поднимались очень интересные темы и феминизма, и женской силы. И фактически после открытия моей выставки «Я и Ковчег, я и потоп всемирный» в Баку, там открылась еще одна большая выставка. В ней участвовала Сабина Шахлинская с работой под названием «Все будет хорошо». И это один из самых таких жестких и сильных образов того, в каком состоянии сегодня находится человечество. Эта работа – это фактически разгромленная комната, это руины, в которых висят наушники, и в этих наушниках зрители может их надеть и услышать фразу «все будет хорошо». А эта фраза, которую произнесла старшая бортпроводница Хукума Алиева, проводница того самолета, который россияне сбили над Грозным. Мы знаем эту одну из чудовищных последних трагедий того, как проявляет себя Россия в отношении соседей. И мы знаем, что Россия фактически так и не взяла на себя ответственности за это убийство людей. Безусловно, Азербайджан очень жестко на это отреагировал. Но вот эта фраза «все будет хорошо» в момент, когда проводница знает, что это катастрофа и большинство людей погибнет, она с одной стороны говорит о стойкости определенной, о нашей ответственности за то, что мы транслируем этому миру, и о том, что, в принципе, ну, сложно сейчас нам надеяться на то, что все будет хорошо. Ну, а в моем проекте есть классик тоже азербайджанского искусства, не только концептуального, это еще человек, который известен тем, что он руководит театром марионеток знаменитым в Баку, Тарлан Гарчу, и он сделал две очень интересных инсталляции, посвященных собственно суфийскому мышлению и суфийской философии. Одна из них называется «Ничто», и это фактически новый определенный шаг в концептуальном искусстве, потому что это объект без объекта, это объект, где в темном зале на черном мраморном постаменте появляется некий объект благодаря свету и дыму. Фактически визуализация ничто. Ничто – очень интересный концепт в суфийских практиках и в суфийской философии, потому что в отличие от европейского понимания ничто, даже, допустим, хайдеггеровского и прочих, в суфизме ничто не несет негативной коннотации. Ничто – это как раз потеря эго и полное растворение в абсолюте. А другая работа, тоже Тарлана Гарчу, она посвящена двум главным символам суфийской философии. Это снова-таки ничто и любовь. А Тарлан Гарчу, кроме прочего, занимается каллиграфией персидской и арабской. И однажды в одном из видов каллиграфии он написал слово «любовь», случайно перевернул с обратной стороны, увидел этот лист и понял, что фактически это написание совпадает с понятием «ничто». Поэтому в видео, которое он создал для выставки, там появляются эти символы. Это медитативное такое видео. Оно, собственно, предлагает зрителю погрузиться в небольшую интеллектуальную медитацию. И тут важно отметить, собственно, хуруфизм, лидером которого, шейхом которого был Насими, в чем его отличие от других суфийских течений, то, что хуруфизм, он, кроме того, что суфии считают путь познания путем сердца, хуруфизм добавляет к этому интеллектуальные упражнения, иногда достаточно абстрактные, потому что он считает, что истина, мироздание, Бог присутствует в том числе в буквах алфавита арабского и персидского, и через них можно воспринимать и познавать это этот мир. Ну и кульминационной в моей выставке является многоканальная видеоинсталляция Орхана Гусейнова. «Баяты птиц» называется она. Это очень интересная работа, потому что достаточно долгое время Орхан Гусейнов записывал различные звуки живой природы в Азербайджане. «Баяты» — это такое музыкальное произведение восточное, и в данном случае исполняется произведение «Соловей и роза», один из классических таких сюжетов суфийской литературы и философии. Он известен в Европе. Мы знаем сказку Оскара Уайльда, написанную на тему любви соловья и розы. И здесь саму партию исполняет азербайджанская певица в стилистике мугама, а вот музыка, музыкальное сопровождение, оно виртуозно воссоздано из звуков живой природы, из пения птиц, из того, как капают капли воды. И это, может быть, несколько утопическое предложение зрителям подумать о том, что человек может быть частью симфонии этой природы, и что природа гораздо больше, чем так фрагментарно, как мы ее воспринимаем.
Константин Дорошенко, куратор выставки «Я и ковчег, я и великий потоп, проходящий в Баку». 5 сентября в рамках выставки состоялся аудиовизуальный перформанс украинского композитора, музыканта и художника Евгения Якшина «Злой, дурной и слабый». Послушаем фрагмент. Свободы, вы слушали выпуск программы «Культурный дневник». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!